перспективу украинской армии есть. Российская армия – это армия конца 90-х. В симметричной войне у Украины нет шансов. Ни танки, ни самолеты вам не нужны. Тут тот случай, когда надо воевать умением. Российская Федерация по некоторым позициям на первом месте среди носителей ядерного оружия. Это максимальные возможности российской армии.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Продовжується марафон, і зараз у нас буде російськомовне інтерв'ю, оскільки наш гість дуже медійна зараз персона, це військовий експерт з Азербайджана. І буквально він зараз на розхват, тому кожна хвилинка для нас також це дуже велика честь поспілкуватися, тим паче з огляду на ті всі обставини, які зараз переживаємо, і запит на ось ці теми, щоб фахівці нам тлумачили, що, власне, відбувається на лінії фронту. Ну що ж, зараз представимо вам цього чудового гостя. Це військовий експерт Агіль Рустам Заде, якого я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати. Здравствуйте, Агіль.
Здравствуйте, Сергій. Привітаю вас і ваших зрителей.
Агіль, ну, я планировал интервью несколько иначе, но вот появилась свежая новость, она касается Путина и министра обороны России Шойгу. Вот буквально даже диалог зачитаю, попрошу вас его прокомментировать. Итак, Путин говорит: «Предлагаемый штурм промышленной зоны в Мариуполе считаю нецелесообразным. Приказываю отменить». Шойгу: «Есть». Путин: это тот случай, когда мы должны думать, то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров». Конец цитаты. Агиль, скажите, пожалуйста, почему Путин приказал Шойгу не штурмовать, а именно то, что он еще до последних дней думал штурмовать, причем очень ожесточенно, и там, кажется, очень тяжелые бомбы бросали туда, по крайней мере, в окрестности. Что может скрываться за этой отменой?
Ну, я бы не сказал, что тут что-то скрывается. Этому способствуют две причины. Им нужна была картинка для 9 мая. Они подстраховались и учли ситуацию, что они могут не взять Донбасс к 9 мая. Но они уже как бы уже отметили, что типа они взяли под контроль Мариуполь. Уже есть объявление, что там пройдут на 9 мая шествие бессмертного полка. То есть картинка для пропаганды на 9 мая готова. Это одна причина. Но а почему вот именно Путин запретил, скажем, штурм Азовстали? Ваш президент ясно обозначил, что в случае штурма и гибели азовцев и мирного населения, которое находится там, Украина выйдет из переговорного процесса. А в переговорном процессе сейчас больше Украины даже заинтересована Россией. Потому что как бы надо выходить из этой ситуации, потому что, наверное, уже все понимают, что Российская Федерация будет очень трудно справляться с санкциями, которые тем более нарастают как бы. И им нужна пауза, потому что и их армия выдыхается, и их экономика выдыхается. И поэтому прекращение, скажем, переговорного процесса – это не в интересах Российской Федерации. И тем более, я уже отмечал это и в других интервью, штурм Азовстали – это не так легко, как могло бы показаться. Все мы видели, что тяжелыми трехтонными авиационными бомбами они там ничего не добились.
Агиль, попрошу вас сделать такой краткий анализ расстановки сил по всей линии соприкосновения российско-украинской войны. В начале этого сопротивления наша разведка давала, что где-то плюс-минус один к одному, да, то есть сначала 150 тысяч армии Российской Федерации, кто-то говорил 170 было по сторону Украины, где-то столько же было, потом добавлялось с России некоторое количество солдат, наши давали какую-то сводку о том, что мы сейчас возымели большее количество танков, чем имели в начале войны. То есть мы имели 800, стало там еще плюс 200, плюс 300 это случилось, плюс благодаря тому, что много трофейной техники удалось взять. Что касается российской армии, то у них танков очень серьезно уменьшилось, там, кажется, на 800 единиц. То есть много удалось взять и БТРов, и еще много чего. Но вот прошло уже 56 полных дней войны. Вы, как военный эксперт, какую расстановку сил сейчас замечаете? Она для Украины сейчас заметно лучше? Или же не так все просто с точки зрения профессионала?
Не, ну тут не все так просто это однозначно. Почему? Я считаю, что примерно по людям, по числу военнослужащих, плюс-минус 10-20 тысяч человек военнослужащих эта ситуация уравнялась. Но есть нюансы. В чем заключается нюанс? Нюанс заключается в том, что у украинской армии больше противотанковых средств. А российская армия, она не современная армия, она так же, как и, скажем, 20-30 лет назад, она наступает своими танками. Наступательные предотвращают наступление именно на поле боя. Вот тут возможность Украины больше. Но с другой стороны, у Российской Федерации больше огневых возможностей. У них авиация, у них больше дальнобойных ракетных систем. И они имеют больше возможности наносить вам масштабные потери. Поэтому как бы вот ситуация вот такая двоякая. И для того, чтобы Украина смогла добиться преимущества и хотя бы по огневым возможностям, нужно еще, я думаю, что хотя бы 2 недели. Потому что мы видим, что Запад начал поставлять именно тяжелое вооружение в Украину. Это самоходные артиллерийские установки, это артиллерийские системы. Америка заявила, что она отдаст систему MGM-140. Это ракетная система, которая может поражать цели на удалении до 270 километров. Вот все это вам вот позволит вам возможность доминировать на поле боя. Но в настоящее время доминировать никого не получается. Они имеют больше артиллерии, ну а вы находитесь как бы в укрепленных позициях, эта артиллерия вам особо так не досаждает. Вы имеете возможность уничтожать их танки, а они по возможности стараются не подходить к вам ближе, скажем, 5-4 километров, чтобы не расстреливать свои танки. А это все меняет динамику боя. Ну вот 2 недели, ну какое это наступление? Это какие-то тактические бои. Вот именно вот ситуация в том, что никто не может доминировать на поле боя, ни у кого нет возможности сломить ситуацию в свою пользу. Но перспективы украинской армии есть, я обозначил.
Штатный советник Офиса Президента, он же достаточно сильный военный эксперт, как показала практика, Алексей Арестович сказал, что российская армия стала воевать, особенно в зоне ООС, более осторожно, нежели это было раньше. Скажите, пожалуйста, а стала ли, ну, по вашим оценкам, российская армия воевать качественней?
Ну, вы знаете, война – это своего рода учебный процесс. Это практика. Это реальная практика. Ведь, ну, сегодня как бы 56-й день войны, если не ошибаюсь. Ну, само 57-й. Собой. 57-й. Там тоже есть грамотные люди, которые реагируют на вызовы и угрозы, на изменения оперативной обстановки. Но. Российская армия – это армия конца 90-х. У нее нет перспективных систем связи. У нее есть проблемы с разведкой, у нее есть проблемы с логистикой. И уровень подготовки российских солдат не соответствует уровню подготовки украинских солдат. Украина за весь период с 2014 года до 2022 года около 300 тысяч человек прошли войну и имеют боевой опыт. Это очень большой боевой потенциал.
Ясно. Агиль, вчера или позавчера, трудно даже сказать, когда, потому что очень динамика большая новостей, Пентагон сказал, что мы Украине поставляем комплектующие для самолетов. Некоторые добавили, что не только комплектующие, но и самолеты. Ну и добавили, что об этом не надо говорить сильно громко. Я смотрел много ваших интервью, и вы сказали, что, ну, вы сильно много возлагаете, если я правильно вас цитирую, сильно много возлагаете надежд на самолеты, потому что в российской армии, как бы то ни было, системы противоракетной и противоавиационной обороны сильнее, чем у вас, вы качественно что-то не сделаете. Тем не менее, Агиль, с этой точки зрения, что нам могут реально, чем нам могут реально помочь самолеты и какое их количество каким-то образом будет влиять на распределение сил, по вашим оценкам?
Знаете, я сам как человек, который служил в военно-воздушных силах, изначально имею любовь к самолетам. Но это моя любовь не слепит мне глаза. Понимаете, в симметричной войне у Украины нет шансов. Ну хорошо, вам дали 50 МиГ-29 82 года выпуска, у которого радар может, скажем, обнаруживать цели на удалении 40 километров. У Российской Федерации вокруг периметра украинской границы летают три самолета АВАКС, у которых дальность обнаружения около 400 километров. И дежурит в воздухе истребитель Су-35. Вот каковы шансы украинских 50 самолетов как-то повлиять на ситуацию в зоне ООС? Вы поймите, самолет – это хорошая ударная система, если он обладает высокоточными системами. Вот почему вы сбиваете Су-34? Потому что это как бы современный человек, самолет, но у него нет современных систем, которые на удалении, скажем, 200-250 километров позволяют ему точечно обстреливать нужные цели. Это есть у натовских самолетов. Если вам дадут F-35, то я двумя руками буду за. Но вам же дают МиГ-29 конца 80-х годов. Ну да, в перспективе Украине нужны самолеты, но в данный момент, в данном контексте они вам ничем не помогут. То же самое штурмовики Су-25. 26 февраля в Черниговской области три украинских штурмовика Су-25 полетели на бомбежку, вернулся один. Это современная война. В ней оружие конца 80-х перспектив не имеет. Это не означает, что украинские пилоты плохо летают. Ну вы же сами сбили по 200 боевых самолетов. А что, русские сбивать не будут? Поэтому я изначально говорил, ни танки, ни самолеты вам не нужны. Вы уничтожили 700, под 700 российских танков. Ну хорошо, вам дали 300 танков. Вот что вы с этими танками будете делать?
Говорят, для наступления хорошо.
Вот эти люди, которые об этом говорят, эти люди застряли в 2000-х годах. Ну, была война в Карабахе. Там, что мы танками наступали. Танк намного уязвимее цель, чем сейчас современные средства. Их называют МРАП. В принципе, они и у вас есть. Казак. Это автомобиль, это транспортное средство, которое позволяет выдерживать взрыв противотанковой мины. Это альтернатива боевой машины пехоты и танку, потому что у нее есть противотанковые средства в боевом модуле. Это автомобиль гораздо эффективнее сейчас, чем танка и боевой машины пехоты. Ну, просто некоторые люди, это нормально, ну, как бы они стареют, и все еще в голове у них старые модели. Мы в Карабахе танками не воевали. И наступали, и наступали. И как наступающая сторона понесла потери в два раза меньше. Надо воевать современной войной.
Агиль, вы агитируете за дроны камикадзе. Вы говорите, что это может дать нам, ну, реально качество и некоторые преимущества, некий перелом. Вроде бы в Украину стали поступать эти дроны камикадзе. А сколько их нужно? И в чем их сила?
Вы знаете, я агитирую за систему вооружений, которые вам дадут преимущество на поле боя. Вот какое преимущество вам может дать танк Т-72 82 года выпуска перед российским танком Т-90 или Т-80? Вот какое преимущество? Я думаю, что никакого.
Понятия не имею.
Я думаю, что никакого, да? Потому что это старые танки, и возможность у российского танка больше. А что нужно? А нужна асимметрика. Джавелин. Потому что Джавелин любой танк на удалении 3-4 километра укладывает. А если у любого какого-либо танка поразить одинокого человека на расстоянии 4 километра? Тут тот случай, когда надо воевать умением.
Да.
Потому что ваш враг сильнее вас. Это и касается беспилотника. Дронов Камикадзе Switchblade 600, про который я очень много говорю. Но считайте, что это летающий джавелин, который может летать на 50 километров. Но это разве плохое? Это разве плохое вооружение? У вас есть что-либо, что может массово уничтожать цели на удалении 50 километров? Нет. Я не открываю государственную тайну, это доступная информация. У вас есть только ураганы на расстоянии до 70 километров. Ну, вы точкой же по танку стрелять не будете. Я точку У как бы отдаляю в сторону. И которых у вас ограниченное количество и ракет, и автомобилей, и вы по всему фронту не будете бегать с этими ураганами. А вы представьте, нас как увеличиваются огневые возможности конкретного подразделения, скажем, какой-либо мотострелковой бригады. Если у нее есть в арсенале 500 свитчблейдов. Ситуационная осведомленность пришла, что на удалении, скажем, 30-40 километров развертывается группировка для того, чтобы атаковать. Вы запустили 500 свитчблейдов, уже наполовину вы уже их разгромили на удалении 30-40 километров. Это действеннее, понимаете, да? Вот если бы вы воевали с Белоруссией, я бы сидел тихо-мирно, молчал бы, вообще ничего не говорил бы, как бы балансил, вы бы их танками задавили. Но вы, но вот в этой ситуации вы Беларусь. Вот поэтому надо воевать умением. Я поэтому агитирую и за дрона Камикадзе, поэтому агитирую за реактивные системы залпового огня, которые имеют преимущество перед ураганом. Это смерчем, вернее. Это российская система, она имеет возможность обстреливать ваши цели до 110 километров. Но у них слабеет ситуационная осведомленность. У вас плюс ситуационная осведомленность, плюс ваши средства, которые будут бить на 150 километров. Ну, это как бы дважды два, но, скажем так, некоторые ваши эксперты и некоторые генералы, они очень грамотные люди, но они не читали асимметричную борьбу, они не изучали конфликты конца 2020-х годов. Это было 4 конфликта.
Агиль, вот вы сказали, что армия Российской Федерации застряла в 90-х годах, а я скажу, что может быть где-то и в 70-х. Вот наша разведка говорит, вот читаю, что для восстановления своих боевых мощностей все чаще Россия прибегает к использованию техники 70-х годов. Это артиллерия, ракетные установки. Ну, насколько это им поможет, ваша точка зрения? И зачем они это делают? У них нет альтернатив? Или оно реально может в чем-то усилить их потенциал?
Не, ну вы знаете, в войну же вступала российская армия, как я вам указывал, конца 90-х годов. Но дело в том, что вы же их выбиваете, их не из средства, из строя. А им приходится использовать даже и технику 60-х годов. Я сам видел, как они таскали град на шасси ЗИЛ-131. Ну, точностные характеристики у них хуже однозначно. Но, скажем так, нет выбора. Нет выбора. Они не подготовились к этой войне, они не мобилизовали экономику, они не запаслись комплектующими. И проблемы, с которыми они столкнулись, это даже хуже, чем у вас, потому что они сейчас не могут что-то изготовлять, что-то ремонтировать. А вам и партнеры помогают, и комплектующие поставлять, чтобы вы могли ремонтировать свою технику во время боевых действий. Это очень важно. Это очень важно. А у них такой возможности нет, вот и поэтому они вынуждены открывать склады хранения и вытаскивать советский арсенал, не самый первый свежий.
Агель, вчера было заявлено Россией, что была испробована межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат». Говорят, что эта ракета, она носитель ядерных боеголовок. Для кого это было показательное шоу? Для Украины ли, или для Соединенных Штатов ли, или для Великобритании ли? На что способна эта межконтинентальная ракета, если она будет оснащена ядерной боеголовкой?
Вы знаете, эта картинка была для всех.
Что-что? Прошу.
Эта картинка была для всех.
Ага.
Привить очередную дозу внутренней аудитории для того, чтобы у них появилась гордость, и попытаться попугать вас. Они испытали Сармату. Когда первый полк получит Сармату на вооружении с такими санкциями, с такими проблемами в комплектующих, это вопрос, я думаю, не ближе 5 лет. То есть как военный потенциал, эта картинка так себе. Что будет через Российскую Федерацию через 5 лет, нетрудно прогнозировать. А что касается усилить ли возможно насчет усиления? Ну, Российская Федерация по некоторым позициям на первом месте среди носителей ядерного оружия. Ну, если бить так бить, и я вам скажу, что в настоящее время в мире нет совершенной системы противоракетной обороны, которая бы сбивала все, скажем, ракеты. Так всегда есть риск, что, скажем, было запущено 10 ракет с ядерной боеголовкой, из них одна или две они проскочат. А может и 3-4. Ну, это я говорю, это пропаганда, более ничего. Показывать испытательный пуск ракеты, которая еще 3-4-5 лет она будет испытываться, и это так себе военный вопрос.
Агили, последний вопрос, который успеваю вам поставить в запланированные нами полчаса нашего такого динамичного достаточно эфира. Скажите, пожалуйста, если, ну, по тому, что вы видите, где-то вы и ответили на этот вопрос, но тем не менее, если в России сейчас и внешний потенциал, то есть тот, что уже в Украине есть, и внутренний потенциал, то есть там мобилизация, резервы, какая-то там техника, для того, чтобы захватить еще какие-то города в Украине, но кроме Мариуполя, который, ну, в принципе, уже почти захвачен, да, ну, там мы опираемся, есть у них проблемы, но кроме Мариуполя они могут что-то еще взять с таких больших градов?
Нет, нет. Как я вам сказал, максимальные возможности российской армии перед вашими глазами. У сторон паритет. Понимаете? В равных позициях, и никто никого не может уничтожить, подавить. Это максимальные возможности российской армии. Но вот максимальные возможности украинской армии еще впереди. И ситуация будет меняться. Для того, чтобы захватить какой-нибудь город, нужна группировка 300 тысяч, 500 тысяч военнослужащих. Этих сил и средств нет. Но они зашли где-то сейчас 150 тысяч военнослужащих, это вся группировка в Украине. Ну, потрепают, еще эта группировка потеряет боеспособность на 40-60%, но останется там 100 тысяч. Ну и что с этими 100 тысячами делать? Либо позиционная война, лишь бы как бы выход на перемирие, чтобы как-то там в себя прийти, из раны залезать. Вы понимаете, то под войну Российская Федерация деньги в бюджет не закладывала. Эта война уже ждет слишком много. Им нужно, чтобы до 9 мая там по видео показать что-то, а потом как бы снизить уровень военной активности. Может, война и будет продолжаться, но о каком-либо большом масштабном наступлении, атаке на городах уже речи быть не может. Я думаю, что они постараются выйти на переговорный процесс. Эта группировка, она как военный инструмент, она себя исчерпала.
Ну что ж, Агели, благодарю вас за интересный разговор, за ваши очень профессиональные ответы. Спасибо вам огромное. Слава Украине!
Героям слава!